Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы начнем нашу беседу с разговора о том великом событии, великом празднике, который Святая Православная Церковь отмечала вчера. Это день торжества православия. Но мы всегда стремимся к общению с нашими слушателями, поэтому мы всегда будем рады вашим звонкам по телефону 8-495-959-5939. И если у вас какие-то есть вопросы, что-то вы хотите высказать, то можете звонить по этому телефону, если это не совпадает с темой нашей сегодняшней беседы, то, ну, не страшно. Главное, чтобы это вас как-то волновало. Но мы сегодня начнем с разговора именно о торжестве православия. Что означает этот праздник? Отмечается, прежде всего, конечно, память собора, на котором была преодолена ересь иконоборчества. Но этот собор знаменовал собой завершение долгого периода споров, догматических споров внутри церкви, когда одна за другой вставали различные ереси, и церковь была должна давать им какой-то ответ. Ответ догматический, который церковь формулировала на языке догматики, и в итоге мы имеем дело с теми вот догматическими формулировками, которые до нас дошли. И здесь важно объяснить некоторые вещи, которые могут быть со стороны непонятны, потому что у людей внешних по отношению к церкви или малоцерковных очень многое здесь вызывает недоумение. Я помню, когда я был неверующим человеком, мне попалась статья какая-то, где речь шла о христианской догматике, о спорах вокруг Троицы. И, прочитав это, я подумал, ну, как вообще странно, что взрослые и нормальные во всех отношениях, во всех остальных отношениях люди могут заниматься чем-то настолько пустым. Мне это тогда казалось совершенно пустым. И многим людям снаружи, и вот извне церкви, споры о догматике, соборы церковные кажутся чем-то пустым. Вот в представлении очень многих людей, с которыми доводится общаться, например, там в интернете, Иисус пришел и учил всяким моральным прописям о том, что нужно быть хорошим, добрым и толерантным. А потом вдруг пришла церковь и начала заниматься чем-то, не имеющим отношения вообще к Иисусу, его учению, обсуждать какие-то вопросы, совершенно никак не связанные с тем, что проповедовал Иисус. И вот причина такого взгляда, она лежит в отсутствии одной очень важной христианской добродетели, а именно добродетели надежды. Потому что человек, который считает, что догматика не важна, он исходит из того, что у нас нет вечного спасения, у нас нет вечной жизни. На самом деле атеисты правы, на самом деле мы все просто умрем. Но при этом не обязательно там ходить с плакатами, что Бога нет, можно из этого как-то исходить, как из некой данности. Если никакого Бога нет, никакого вечного спасения нет, то, конечно, препираться насчет догматов абсолютно бессмысленно. Не имеет никакого значения, ни малейшего. Потому что правы вы в своих догматических убеждениях или нет, ну, все равно закопают, лопух вырастет. Но церковь стоит на надежде. Церковь провозглашает: чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Церковь провозглашает, что самая глубочайшая, самая подлинная реальность, которая есть, это реальность триединого Бога, который хочет даровать нам жизнь вечную, даровать нам вечное спасение. И что самое важное, что есть вообще для человека, это войти в правильное отношение с этим Богом. Потому что Бог – это самое важное, что вообще может быть. Тот, кто нас создал, тот, в чьих руках находится наша временная и вечная участь. Вот все остальное по сравнению с этим неважно. И когда мы открываемся навстречу этой надежде, да, действительно существует вечная жизнь. Да, действительно ее можно обрести, а можно утратить. То все становится на свои места. Тут сразу становится чрезвычайно, чрезвычайно важным. Правильное ли послание мы передаем? В правильное ли послание мы уверовали? Есть, ну, сегодня я вот ездил там в один подмосковный город, и я там очень давно не был, там все перестроили, я очень плохо ориентировался на местности. И мне было важно сесть в правильный автобус. Потому что если садиться в неправильный автобус, то ты и уедешь не туда. Если ты никуда не едешь, то, ну, бессмысленно спорить о том, какой автобус правильный. То все равно никуда не едешь. Если ты куда-то едешь, то это имеет огромное значение. Есть масса анекдотов про то, как неправильно запрограммированный этот, как это устройство называется, маршрутизатор привел к тому, что человек уехал там куда-то, куда он совершенно не хотел уезжать. И если мы верим в то, что существует вечное спасение, если мы верим в то, что можно прийти к жизни вечной и блаженной, то очень важно, как именно мы идем. И как только мы пытаемся как-то жить духовной жизнью, как только мы пытаемся проявлять какой-то живой интерес к Богу, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой догматики. Нельзя быть верующим и быть при этом недогматичным. Это невозможно в принципе. Почему? Потому что простейшее действие, в котором проявляется личная вера, это молитва. Любая молитва уже содержит в себе исповедание какой-то догматической веры. Возьмем, например, простейшую православную молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». В этой молитве уже содержится определенный набор догматов. В ней Иисус исповедуется Христом, то есть Мессией, который был предсказан пророками. Он исповедуется Сыном Божиим, он исповедуется Господом, то есть в библейском контексте Богом, и к Нему обращаются как к судьи: «Помилуй меня, грешного». То есть, естественно, что речь идет об таком эсхатологическом суде, и вот к Иисусу обращаются как к судье в этот день суда. Это ряд весьма догматических утверждений. А если человек не захочет их произносить как-то по-другому, какие-то другие слова найдет для молитвы, то его молитва окажется ничуть не менее догматической. Просто там будут догматы другие. И поэтому мы не можем даже начать молиться, не войдя в пространство, где мы формулируем какие-то догматы, какие-то утверждения о Боге. Мы не можем последовать за Иисусом, не сформулировав для себя, кто он вообще такой. И любая формулировка, она будет неизбежно догматической. И от этого не уйдешь. Другое дело, что она при этом может быть еще и неверной. И вот в истории церкви раз за разом возникали те, кого называют еретиками, то есть лжеучителя, которые возвещали апостольское послание просто неверно, его просто искажали. И эти искажения, они носили, их всех можно разделить на две категории. Одни из них отрицали или преуменьшали или искажали божественную природу во Христе, другие – человеческую. То есть были еретики, как ариане, которые отрицали, что Сын Божий является Богом в том же смысле, что и Отец. То есть ариане, они были люди грамотные, более-менее. Они знали, что в Библии Иисус назван Богом, но они говорили, что на самом деле речь идет о том, что вот Он Бог, но в другом смысле. Он сотворенный Бог. Было время, когда Его не было. И церковь после очень долгого времени борьбы отвергла это уже учение и установила, что Сын Божий пребывает с Отцом прежде бытия мира, прежде времени и прежде всего, о чем можно сказать, прежде. Были еретики, которые отрицали подлинность человеческой природы во Христе. То есть практически сразу же явились еретики, которые стали проповедовать, что Иисус пришел не во плоти, но его плоть была иллюзорной, кажущейся. Он воспользовался, мы бы сейчас сказали, голограммой, изображением, которое выглядело как человек, но на самом деле он не был человеком. Против таких еретиков выступает уже святой апостол Иоанн, когда он говорит, кто есть антихрист, как всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, это дух антихриста. И церковь отстояла и провозгласила свою веру в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. То есть он не является какой-то смесью, он не является каким-то кентавром, он является на 100% Богом и на 100% человеком. Он обладает, говоря догматическим языком, двумя природами. И отстаивая эту веру, церковь отстаивала, надо сказать, надо это подчеркнуть, возвещение апостолов. У людей иногда, когда они слышат о Вселенских соборах, возникает впечатление, что собор работает примерно так же, как Государственная Дума. То есть вот есть депутаты, и вот там какая-то комиссия вносит такое предложение. А давайте мы вот вносим законопроект признать Иисуса Богом. Вот кто за, кто против. Значит, кто воздержался? Ну, вот какие-то неясности, давайте сейчас вот император нам скажет, как надо. А на самом деле, конечно же, соборы проходили не так. Соборы не принимали какую-то новую веру, подобно тому, как Дума принимает новые законы. Соборы свидетельствовали о вере церкви, как она существовала до этого. Церковь всегда, со времен апостолов, верила, что Господь Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это не какое-то убеждение, к которому церковь пришла во времена Вселенских соборов. Нет, конечно. Апостолы, уже апостолы, верили в то, что Иисус Христос – Бог и человек. И святые отцы на соборах выступают не в качестве изобретатели веры, они выступают в качестве свидетелей веры. свидетелей веры, которую содержит их церковная община. И поэтому Вселенские соборы – это не что-то типа парламента, где принимаются какие-то новые взгляды. Это собрание епископов церкви, которые, исповедуя всю ту же веру, которая не меняется, воздвигают вокруг нее догматические ограды, вызванные необходимостью отвергнуть ереси в же учении. То есть нельзя сказать, что церковь начала верить в божество Христа после того, как это было провозглашено Вселенскими соборами. Нет, конечно. Нет. Уже апостолы верят в божество Христа. Уже открываем мы Новый Завет, и мы там видим, что о Христе совершенно определенно говорится, как о Боге. Говорится о том, что Он будет судить все народы в последний день. К Нему относятся слова, именования и функции, которые относятся в Библии только к Богу в Ветхом Завете, и в Новом Завете они относятся ко Христу. То есть уже для апостолов совершенно ясно, что Иисус Христос – совершенный Бог и совершенный человек. И у них не возникает просто необходимости облекать это в какую-то догматическую формулировку, потому что не появляется еретиков в их время, которые бы это оспаривали. Собственно, догматы – это реакция на ересь. И вот появляются еретики, там появляется тот же Арий, и он проповедует свое ложное учение. И тогда церковь, желая отстоять веру, однажды преданную святым, воздвигает в качестве такой, в качестве ограждения соответствующий догмат. Вера церкви в то, что Иисус есть совершенный Бог и совершенный человек, существовала до Вселенских соборов. Это очень важно понимать. Вселенские соборы только создают четкие формулировки, которые ее ограждают. Но часто люди внешние, не церковные, не очень понимают, а почему важно это. И почему существует такое явление, как анафемы, которые провозглашаются в день торжества православия. Слово анафема, оно для нецерковного уха звучит просто как ругательство. Там, ах ты же анафема! И это людям кажется, что это просто вот там, церковники на кого-то ругаются. Что вот это какое-то такое злое слово, которое служит выражением враждебности. Вот вам Иисус заповедовал всех любить, а вы тут анафема возглашаете. На самом деле анафема – это свидетельство церкви о том, что люди, которые придерживаются определенных взглядов, к ней не принадлежат. Церковь как организм, как мистическое тело, она может и должна определять свои границы. Что если вы не исповедуете веры церкви, вы не принадлежите к церкви. То есть церковь – это вероисповедное сообщество. Даже если говорить на чисто плоском таком мирском уровне, что самоидентичность церкви определяется ее верой. А если человек эту веру не разделяет, то он оказывается за пределами церкви. И церковь это просто свидетельствует. Церковь говорит, что люди, которые, например, полагают, что Иисус был такой великий учитель нравственности, там, но не Бог, они находятся вне церкви, они являются христианами. И это часто людей как-то раздражает. Ну а почему? Вот почему бы... Зачем такие рамки, зачем такие границы? Потому что эти рамки и границы – это вопрос нашего вечного спасения. Это вопрос того, кто на самом деле, кем на самом деле является Господь наш Иисус Христос. Если бы церковь допускала внутри себя еретические мнения – подлинное апостольское возвещение очень быстро было бы размазано и утрачено. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович. Вот с какого материала Христос создал церковь святую, если все люди грешники? Спасибо.
церковь, конечно, создана из людей, но церковь созидается Святым Духом. Очень важный тут момент, что церковь является сверхъестественным явлением. В отличие от любых земных партий, движений, течений, организаций, любых человеческих сообществ, церковь – это сверхъестественное явление. Да, церковь состоит из грешных людей, других нет. Все люди грешны. Но в людях, когда они веруют, когда они каются, когда они пребывают в вере во Христа и стремятся, искренне стремятся жить в послушании Ему, в них действует Святой Дух. Церковь есть мистическое тело Христово, напоенное Святым Духом. То есть, хотя церковь составлена из нас, грешных, слабых людей, церковь есть сверхъестественное сообщество. И одно из удивительных вообще явлений, вот сама по себе церковь есть чудо, есть явление удивительное, потому что вот в истории Римской империи того времени было много очень всяких религиозных движений. Митраизм был отличная религия, очень хорошо подходит для римской государственности. Были различные египетские культы, но они все исчезли, про них известно, очень немного известно только специалистам. Церковь прожила все эти 2000 лет. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
Иван Петрович, Санкт-Петербург. Сергей Иванович, вот такой вопрос и ваше мнение. 1054 год. Ну, кто говорит, что это разделение церквей? Я, как православный человек, говорю, что это отпадение так называемой церкви католической, да, накладывается анафема. Ну, там история такая, что они наложили, потом, значит, наша церковь наложила. Это произошло. Тогда Константинопольская церковь занимала, в общем-то, главенствующее место, и русская церковь входила в состав Константинопольской церкви. Потом мы стали самостоятельной церковью. Значит, где-то в 70-х годах, я знаю, Константинопольский патриарх снял анафему с католиков. Но русская церковь, русская самостоятельно, она этой анафемы, получается, никогда не снимала. И если говорить по правде Божией, не находится под анафемой, поэтому встреча патриарха нашего и вообще подход очень неправильный по всей правде Божией.
Угу. Вы знаете, встреча патриарха с Папой Римским – это вопрос безотносительный к тому, как мы с догматической, с церковной точки зрения воспринимаем католиков. Святейший патриарх встречается с лидерами самых различных религиозных общин, он встречается с лидерами иудеев, он встречается с лидерами мусульман, и, ну, было бы странно, если бы он на этом фоне принципиально не стал встречаться именно с папой. И поскольку патриарх – это человек, на котором лежит огромная ответственность за церковь, за положение христиан во всем мире. То, что он встретился с Папой Римским, это имеет огромное значение с точки зрения защиты гонимых христиан, с точки зрения защиты христианских ценностей от того натиска, который на них происходит. Но это не имеет никакого вероучительного значения. То есть какие-то вероучительные представления о католиках, они от этого не изменились. То есть вот важно понимать, что это не является знаком каких-то вероучительных, каких-то догматических изменений. Потому что их нет, они не предвидятся. Это знак того, что, скажем, ради защиты гонимых христиан можно трудиться вместе. Ради того, чтобы противостоять натиску откровенного безбожия, можно трудиться вместе. Но это не значит, что наши разногласия перестали существовать, или их кто-то отрицает, или кто-то делает вид, что их нет. На самом деле патриарх встречается с самыми разными людьми. Это не предполагает какой-то общности веры. Тут нужно различать, что есть две абсолютно разные вещи. Вы можете, например, по работе сотрудничать с людьми самых разных религиозных убеждений. Вы никоим образом при этом не погрешите против православия. Если, допустим, двое полицейских идут там, патрулировать улицы, охранять порядок, и один из этих полицейских православный, а другой, не знаю, там, мусульманин или иудей, или там католик, он никак не погрешает этим против веры. Потому что то, чем они занимаются, охраняют общественный порядок, они этим, это не является вероисповедным актом. Но точно так же дипломатическая активность Святейшего Патриарха, которую он предпринимает в целях защиты христиан по всему миру, защиты христианских ценностей по всему миру от натиска безбожия, она не имеет отношения к каким-либо вероучительным изменениям или каким-либо тем более вероучительным уступкам. Вообще, вот иногда я читал такие панические совершенно статьи, что вот там будет слияние с католической церковью. Вы знаете, если хоть немножко разбираться, немножко вникать в вопрос, ничего похожего на слияние с католической церковью просто невозможно технически. Нельзя этого сделать. В силу большого количества причин. Даже если бы кто-то перед собой такую странную цель ставил, а ее никто не ставит. Поэтому я думаю, что абсолютно ничего неправильного или опасного, или недолжного во встрече Святейшего Патриарха с Папой Римским нет. И я думаю, эта встреча была результативной. Она привлекла внимание к положению гонимых христиан. И она привлекла внимание к христианской вере вообще в условиях, когда ее пытаются вытеснить из мира. Вот. Но я напомню, что вы можете нам звонить, если у вас есть какие-то вопросы, по телефону 8-495-959-59-39, а пока мы продолжим говорить о торжестве православия и о том, что все это означает, почему так важна именно правая вера. Что было бы, вот что произойдет, если мы на минуту себе представим, что победили ариане и сказали, что на самом деле Иисус, Господь Иисус, это некое очень высокое, но сотворенное существо. Это бы полностью разрушило все Евангелие. Потому что все Евангелие стоит на том, что жертва Христа – это жертва Бога. Не жертва какого-то сотворенного существа. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если бы Иисус был сотворенным существом, то, получается, за нас умер кто-то, кто не является Богом, и, следовательно, где же тут его именно любовь? Но у нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Большое спасибо за вашу передачу. Я вот по поводу беспокойства наших, так сказать, этих православных, что называется, и их заботы в кавычках о наших христианах. Дело в том, что я вот как атеизатор могу следующее сказать. Если кто не верит, то этот же вопрос можно адресовать отцу Дмитрию Смирнову. Он быстро ответит. Беда наша в том, что мы своей веры не знаем. Мы начетчики. Вот даже задать вопрос там 1%... Каждому, вот в послании к апостолу Петру написано, всякому требующему отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением, и терпением, и так далее. Вот задать вопрос, и понесется такое, о чем рассказывает вот отец лучший Дмитрий Смирнов. Он уже на эту тему говорил. Мы своей-то не знаем веры, а вот только какие-то такие громогласными мыслям, этими эпиграфами, там, с видениями, вот там с папой встретился и так далее. Элементарные вопросы. Веру изучайте.
Ну, действительно, так бывает, когда недостаточное знание православной веры, оно как бы компенсируется тем, что «а я вот зато очень на католиков воюю». При этом как-то внятно объяснить, в чем наше различие, почему католики не правы, почему мы правы, это очень часто человек не может. Поэтому очень важно, чтобы мы изучали нашу веру, чтобы мы понимали, во что мы верим, почему это важно. Почему так важно, так принципиально важно, что мы верим в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Что это средоточие нашего спасения. Если бы это было не так, то вся та надежда, которую возвещают апостолы, была бы уничтожена. Поэтому церковь принципиально эту позицию отстаивает. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, я в отношении хотел... А все-таки вы так и не ответили по поводу клятвы-то, которая была наложена. Вот.
Вы знаете, я еще раз подчеркну, что речь не шла о каких-то совместных религиозных действиях. Там речь не шла о какой-то совместной молитве. Речь не шла о том, что... о каких-то богословских изменениях. Ни в коем случае. Речь шла о встрече, носящей такой дипломатический и политический характер, в которой, собственно, никакого вероисповедного содержания не было. Поэтому споры относительно того, в каком статусе догматическом находятся католики, они в данном случае просто не имеют отношения к этой встрече. Встреча была посвящена защите гонимых христиан и общей защите христианской ценности. Она вообще никаких догматических, никаких вероучительных вопросов не касалась. Поэтому, я думаю, мы не можем тут никаких предъявлять упреков патриарху, поскольку там вообще никак не затрагивались вопросы веры. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Вот у меня вопрос по поводу простого христианина, который посещает церковь и который хочет, как говорится, познать нашу веру и познать Евангелие. Вот в Евангелии сказано, что если один из малых вот соблазнится вот поведением чьим-то, то вот тот, кто так поступил, вот лучше бы ему там жернов и так далее. Вот скажите, пожалуйста, если католическая церковь на сегодняшний день имеет такие результаты, что по всему миру, кроме России, не сохранилось нравственности, чистоты, даже самой веры, даже рождественские елки запрещают. Вот скажите, пожалуйста, кем, как можно назвать их папу христианином?
Вы знаете, насчет того, что не сохранилась вера и нравственность, вот каждый год в Соединенных Штатах проходит марш за жизнь, марш против абортов. И видно, что огромное количество народу идут и требуют отменить, там судебное решение было, Ро versus Уэйд, которым были допущены аборты, и видно, что это очень мощное движение, что это много народу, что там идут католики, православные, протестанты. Католики прилагают огромные усилия. Вот у них огромное количество материалов они выпускают, они огромную проводят разъяснительную работу с тем, чтобы бороться с этим злом. И когда я на это смотрю, я, ну, как я могу это отрицать, что, ну, люди делают нечто хорошее и угодное Богу. Это не значит, что мы должны с ними тут же там, не знаю, во всех вероисповедных вопросах согласиться, это было бы невозможно. Но зачем же нам отрицать то, что хорошее есть? Я вот, когда я читаю там какие-то материалы там в защиту жизни, в защиту христианской веры, которые я читаю у католиков, видно, что люди искренние, ревностные, люди стараются, и говорить о том, что там вот утрачена полностью христианская вера и нравственность на Западе, ну, это было бы неверно просто. Да, там есть очень мощное антихристианское движение. Да, там определенно вот там есть, ну, если брать, например, Демократическую партию США, которая пролетела на выборах, то это, да, это вот такая весьма конкретная, прям будница на звере багряном. Тут прямо просятся строки из Откровения Иоанна Богослова. И да, там они собирались, у них выступали на собрании Демократической партии там лидер Planned Parenthood, это крупнейшая сеть абортариев. То есть они подчеркивают совершенно откровенно, что они против христианской веры. Но они пролетели, они проиграли на выборах. Сам факт их проигрыша показывает, что, по крайней мере, половина тамошних избирателей относится к этому всему антихристианству с отвращением и проголосовала против. Поэтому говорить о том, что вот там весь католический мир, он погряз, он там утратил веру, ну, так все-таки говорить не стоит, и нам нужно помнить о том, что за Господь будет спрашивать с нас за нас, а не за католиков. Нас Господь не будет спрашивать за то, как католики себя вели, нас Господь будет спрашивать за наше собственное поведение. Но вернемся к вопросом о христианской догматике. И вот догматика ограждает то центральное возвещение нашей веры, что Христос есть полностью Бог и полностью человек. И вот апостол Иоанн, который пишет, что Бог есть любовь, он это пишет в свете того факта, что Христос умер за наши грехи. Если бы Христос не был Богом, то это его утверждение повисало бы в воздухе, оказывалось бы ни на чем, потому что тогда бы получалось, что за нас умер кто-то другой, кто-то, кто не является Богом. Но в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью. И когда мы говорим о страданиях и смерти Христа, мы говорим о страданиях и смерти Бога. Не в том смысле, что божественная природа подвержена страданию, она не подвержена, а в том, что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. И вот эта богочеловеческая личность Христа переживает смерть и страдания ради нашего спасения. И вот глядя именно на эту жертву со стороны Бога, апостол Иоанн и говорит, что Бог есть любовь. И вот если бы одолело послание еретиков, которые говорят, что говорили, что Иисус – это сотворенное существо. Вот это возвещение, что Бог есть любовь, оно бы потеряло под собой почву. Ну вот как, например, современные свидетели Иеговы и некоторые другие культы говорят о том, что Иисус на самом деле не Бог. Ну, тогда, естественно, возникает вопрос, а в чем же тогда проявилась Божья любовь, если за нас умерло творение? С другой стороны, Церковь провозглашает, что Иисус Христос является полностью человеком. Он совершает наше спасение, становясь полностью одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. То есть Бог становится человеком ради нашего спасения. И это фундаментально важный момент, что Господь Иисус является членом человеческого рода. Он наш сродник по плоти. И это значит, что как наш сродник по плоти, он совершает наше искупление. Он становится на наше место. Он оказывает совершенное послушание Богу там, где мы оказываем непослушание. Там, где мы хулили, там он молится. Там, где мы злобствуем, там он прощает. Там, где мы превозносимся, там он проявляет совершеннейшую покорность Богу. Причем покорность, доходящую до его смерти на кресте. И вот своей крестной жертвой Христос оправдывает перед Богом человеческий род. Он занимает наше место, умирает за наши грехи и приносит нам спасение и оправдание. Будучи одним из нас, будучи человеком, вся картина спасения оказалась бы разрушенной, если бы мы представляли Иисуса как-то иначе, не человеком, а кем-то другим. Но Библия об этом совершенно ясно говорит, и святые отцы это утвердили и подчеркнули, и отстояли перед лицом ереси, что Иисус Христос является также человеком. И последним из великих таких споров был спор об иконопочитании. Но у нас есть еще один телефонный звонок. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Львович. Я звоню, меня зовут Георгий, я звоню из Германии. Спасибо, тоже скажу спасибо за ваши передачи, всегда очень познавательные. Такой вопрос, вот, в связи с тем, что пришлось моей дочери объяснить, которая учится в католической школе, о сути торжества православия. А вот у католиков как бы мало икон. Не сказать, что нет совсем, но мало. Вам известно в связи с чем, с каким-нибудь событием или каким-то учением они перестали вот в нашем православном понимании ну, почитать иконы?
Ну, на самом деле католики признают все постановления соборов, которые отстояли иконопочитание. То есть на уровне вероучения взгляды католиков и православных на иконы совпадают. И поэтому католики также почитают святые иконы. У них, правда, другая, конечно, традиция. В частности, другая художественная традиция. У них есть статуи, у нас-то не практикуется. Но, в принципе, это не вопрос, в данном случае, догматических разногласий, не вопрос вероучительных разногласий. Это вопрос того, как сложилась конкретная традиция. Вот, действительно, в католических храмах обычно меньше изображений, но это не является чем-то там для них обязательным. На самом деле, это зависит даже от конкретного храма очень сильно. Есть католические храмы, которые также насыщены изображениями, как православные, и это, ну, больше зависит даже не от того, католический храм или нет, а от того, ну, что конкретно за храм, там, где он конкретно находится. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ведь католики делали на нашей Украине целые епархии, закрывали наши храмы. Священников убивали. Так с каким же папой можно говорить о защите христиан?
Угу. Вот вопрос об унии и об униатстве он был поставлен как раз на встрече с Папой Римским. И на встрече и была подписана совместная декларация, где было признано, я не помню сейчас дословную формулировку, но было признано, что уния – это тупиковый путь. И что вот эта политика как бы перетаскивания православных под власть римского папы, которая тогда практиковалась в эпоху унии, вот она сейчас, от нее сейчас отказываются. Поэтому как раз, если смотреть вот с этой точки зрения, то тут достигнута очень серьезная дипломатическая победа. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович. Огромное вам спасибо за ваше терпение. Хочу обратиться к братьям и сестрам во Христе. Милые мои, вспомните, когда апостол Павел покритиковал первосвященника, назвал его стеной подбеленной. Когда он узнал, что это первосвященник, он пришел в ужас. Вы не приходите в ужас, когда критикуете действия патриарха. Вы святее апостола Павла, вы умнее патриарха.
Ну, действительно, можно вспомнить слова Священного Писания, которые тот вспоминает при этом апостол Павел. Он говорит: «Начальствующего в народе твоем не злословь». Это цитата из Ветхого Завета, где сказано: «Начальствующего в народе твоем не злословь и судей не поноси». И это для всех нас может быть такой... вот мы живем в обществе, где это бывает сложно понять. Вот раньше люди жили в монархических обществах, где, ну, действительно, там особенно не позлословишь. А сейчас вот свобода слова, все могут злословить, кого хотят, ну и часто бывает, что люди не понимают, что вообще говоря, это нехорошо. Мы должны относиться к священноначалию, мы должны относиться к патриарху с достаточным доверием. Потому что патриарх, он не единолично действует. У него, он окружен епископами. Эти епископы ему советуют, с ним соглашаются или не соглашаются. Я вот присутствовал на заседаниях комиссии межсоборного присутствия, и я видел, как происходит обсуждение тех или иных церковных документов. И я видел, как патриарх выступает в качестве вот модератора дискуссии, как вот все происходит это. И я видел, как он старается специально дать людям высказаться. Он внимательно всех выслушивает, что когда у людей есть какие-то возражения, он эти возражения выслушивает. То есть патриарх тут выступает как тот, кто подытоживает мнение собора и епископов. Поэтому нам нужно понимать, что речь идет не о том, что вот, как вам сказать, патриарх – это такой исключительный монарх, который просто решает, ни на кого не оглядывается. Нет. Патриарх, он председательствует в соборе епископов. У нас есть еще один звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Скажите, пожалуйста, вот почему не звучит в ваших речах такая вещь, что ересь папизма, например, и это идолопоклонство типичное. И что, например, филиокве, вы разъясните, пожалуйста, нашему брату, звонящему из Германии, филиокве – это страшная ересь католицизма, которая была анафемственна собором святым.
Вы знаете, да, у нас есть вероучительные разногласия с католиками. И я думаю, они сохранятся до страшного суда. Я не предвижу, что что-то переменится в этом отношении. Но у нас здесь вот мы живем в православной России, где мы живого католика, ну, еще не факт, что встретим за всю нашу жизнь. Можно всю жизнь прожить, ни одного католика не увидеть. И я думаю, что Господь нас призывает все-таки не с католиками сражаться. У нас есть те дела, к которым нас Господь призывает здесь, вот, в России. И мы призваны служить Богу. И вот, понимаете, я вот когда смотрю там по интернету там, на тех же католиков американских, ну, я просто из всех языков знаю только английский, иностранных. И я смотрю, они же там не заняты абсолютно войной с православными. Они заняты там войной с абортами, они заняты войной с безнравственностью, они заняты войной с пропагандой разврата и блуда, они заняты войной с безбожием. И у них не остается времени на то, чтобы с православными воевать. Но вот я думаю, будет гораздо лучше, если мы займемся чем-то таким, у нас не будет времени там сильно воевать с католиками. При том, что да, разумеется, у нас есть серьезные разногласия. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С постом вас великим поздравляю и слушателей ваших. И вот вы в начале передачи упомянули с именем Господа Иисуса Христа слово «толерантность». Но это новое слово, и оно, насколько я полагаю, происходит от имени политика французского 19 века Толеран. Вот, и в связи с этим первый вопрос, почему вот вы это как бы применили к Иисусу Христу это слово. И второй вопрос. Вот говоря о Господе Иисусе Христе, рожденного прежде всех век, вот хотелось бы все-таки знать, вот где в Ветхом Завете есть как какое-то напоминание об этом, и вот в связи с этим, на каком основании вот собор принял это постановление, что Господь Иисус Христос рожден прежде всех век. Спасибо за внимание, всех благ.
Видите ли, я процитировал мнение людей внешних, не церковных, которые считают, что Иисус проповедовал мир и толерантность. Вот, то есть я цитирую мнение других людей. Само слово «толерантность» не имеет отношения к фамилии этого французского политика, а означает просто терпимость, просто вот готовность жить в обществе с людьми, которые от нас отличаются в тех или иных отношениях, если брать формальное определение. Если перейти к, мне кажется, более содержательной части вашего вопроса относительно того, на какие утверждения Священного Писания опирается вера Церкви в предвечное рождение Сына. В одном из псалмов говорится: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». То есть имеется в виду, как это толковал, в частности, блаженный Августин, что ныне – это вот это предвечное ныне. Или мы читаем у Иоанна в начале Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть, очевидно, этими словами само Слово исключается из числа того, что начало быть. Мы видим, что все, что начало быть, оно начало быть через Слово, через Логос. Следовательно, этими словами сам Логос исключается из числа того, что имеет начало. Или также в послании к евреям, где говорится о том, что примитивно к Сыну: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса дела рук Твоих». То есть о Сыне говорится как о Творце мира. У нас есть еще один звонок. Да, слушаю вас.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хотел сказать такую историю. Один монах вышел из монастыря, чтобы закупить для всей братьи продукты и мануфактуру. И вот когда он уже ехал обратно с товарами, его подвезли на телеге. И тот, кто его подвез, спросил его: «А вот правда, что про патриарха вашего вот такое говорят?» И он ответил: «Не знаю, может быть, ты и прав». А когда приехал он обратно к монастырю, его не пустили, ворота ему не открыли. И сказали ему: «Не знаем тебя, ты не наш». Это вот тем, кто в патриархе сомневается, кто критикует его, это вот тем. Спасибо.
Ну, действительно важно помнить, что единица пал через гордыню, через высокомерие. Нам нужно всегда помнить о том, что не нужно считать, что вот там все плохие, а мы в белом пальто. Вот не может быть такого, чтобы там все епископы неправы, все они дружно совратились куда-то в ересь, все они отступили от православия, один я остался у Господа Бога православный. Это проявление самой прямой гордыни. И вот патриарх, он выступает в качестве председательствующего в соборе епископов. И он говорит от лица епископов, он всех выслушивает, кто с ним не согласен. Я просто при этом присутствовал, вижу, как это происходит. И поэтому, конечно же, патриарх, он здесь выступает как уста, как голос церкви. И восставать против него, значит, восставать против церкви. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вообще-то училась в московской школе в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. Нам преподавали историю. И я не помню, чтобы за всю историю существования России и Руси, чтобы когда-то православные нападали на католиков или на лютеран, на протестантов. А было все наоборот. Мы помним замученного Ервогена в нашем Кремле, от голода которого уморили католики, как они Москву сожгли. Мы помним Наполеона, а вы нам преподносите совсем другую какую-то историю.
Вы знаете, Наполеон был, ну, очень спорный католик, на самом деле. Но, вы знаете, государства вели между собой страшные войны. И войны велись во всех направлениях. И Россия, было дело, завоевала Польшу и держала Польшу под своей властью и подавляла там восстание. То есть у поляков тоже куча претензий. И Россия вела войны с Швецией за Финляндию, там Финляндию в итоге к себе присоединила. И это были жестокие кровопролитные войны. И если люди захотят предъявлять какие-то исторические претензии, открывать там страницы истории, набирать на них там, кто с кем воевал, кто кого обидел, то я боюсь, что обиды будут со всех сторон. На нас нападали другие страны и совершали против нас всякое зло. Мы тоже воевали против других стран и тоже причиняли им зло. И это не вопрос отношений там православных с католиками, это вопрос отношений между различными государствами. Вот когда польское государство было в силе, оно на нас нападало, а когда мы вошли в силу, мы Польшу с немцами и австрийцами на троих разделили. А потом, значит, поляки устраивали восстание, наши их сурово подавляли. Поэтому тут у любого народа будут большие претензии к своим соседям. И нам, мы в молитве говорим: «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». Тут, я думаю, нам не нужно припоминать грехи нашим соседям, чтобы и нам не были, не припоминались наши грехи. Но самое главное – это то, что я не думаю, что на страшном суде нас вообще кто-либо спросит об отношении к католикам. Потому что у нас в России можно всю жизнь прожить, ни одного католика не встретить. У нас другое задание от Господа. У нас есть чем заняться. У нас масса проблем есть в стране. У нас множество людей, которые совершенно не знают православной веры. И вот люди, которые живут вокруг нас, люди, которые едут с нами в вагоне метро, люди, которые вместе с нами работают, они могут вообще ничего не знать о Господе Иисусе Христе. И нам нужно вот в этой ситуации заниматься духовным просвещением нашего народа, духовным просвещением людей, которые вокруг нас живут. И тут сильно воевать с католиками за патриарха Гермогена, ну, мне кажется, просто делать что-то такое, чего от нас Господь вовсе не требовал. Потому что нам время, силы даны для того, чтобы мы их потратили во славу Божию. Вот мы поставлены сюда, мы здесь находимся с определенной целью. Нас Господь наделил определенными возможностями. Вот, если бы Господь хотел, чтобы мы родились, там, не знаю, среди католиков, ну, мы бы родились, не знаю, в Латинской Америке. Но мы родились в России, и мы имеем от Бога определенное задание, что мы должны что-то делать здесь, в России. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.